Позже сделалось ясной бредовость этих планов. Природу трогать было нельзя, и так над ней поиздевались достаточно. Однако потом выросло новое поколение кретинов, и когда я был на игле, Старотопольское рукотворное море появилось на картах. Всякие последствия сказались быстро. И прежде всего на климате. Это и сейчас ощущалось. Сырой ветер приносил от воды промозглую морось, пасмурное небо давило на город. Даже Петька был недоволен. Раньше-то он, как и я, мечтал о морских просторах у родного города. Но сейчас был согласен, что здесь они ни к чему. Он ведь теперь и так жил у моря, а в Старотополе ему жаль было знакомой речки Салги, слившейся с водохранилищем, жаль оврага, который превратился в извилистый залив с бетонной набережной и высокими ажурными мостами. Жаль было прежней сухой старотопольской осени с проблесками солнца и шуршанием листьев. И вообще, обоим нам жаль было старого города. Его следы мы отыскали не сразу. Лишь потом, приглядевшись, стали узнавать знакомые кирпичные дома, зажатые среди современных высотных корпусов. С радостью увидели на берегу здание музея со знакомыми курантами. Затем, сквозь сеющий дождик, различили на фоне серых небоскребов башни и колокольни Троицкого монастыря. Ни старый деревянный дом наш в Полынном переулке, ни сам переулок, ни даже улица Гончарная не сохранились. Мы этого ожидали, но все равно стало грустно.
«А может, хотя бы церковь осталась?» — тихо спросил Петька. «Ну та, с подвалом, у оврага».
Церковь осталась. Но нашли мы ее не сразу. Берег оврага, то есть овражной бухты теперь, оказался смещен, передвинут, укреплен бетонными плитами, и церковь стояла поодаль от воды. К тому же узнать ее было трудно. Кирпич покрыли голубоватой штукатуркой, выстроили заново колокольню в стиле позднего барокко с белыми полуколоннами, изящными ободами арок и с шпилем. И мало того, неподалеку от нашей церкви стояли еще две. Одна небольшая, белая, с древнерусской шатровой колоколенкой. Другая, просторная, с порталом и круглым куполом. Этакий образец классицизма XIX века. Построили их, конечно, не в очень далекие времена, однако стиль соблюдали прекрасно. Церкви стояли по углам маленькой треугольной площади. Оказалось, что она так и называется — Площадь Трех Церквей. Здесь был кусочек прежнего Старотополя, хотя две церкви мы видели впервые, а третью узнали кое-как. Все равно в этой площади чудилось что-то родное. У высокого крыльца нашей церкви лежали по сторонам два громадных морских якоря. И мы с Петькой разом подумали, что, видимо, не зря оставили в подвале свой маленький парусник. Сохранился здесь морской дух. К сожалению, эта церковь оказалась закрыта, и мы зашли в соседнюю, ту, что с шатровой колоколенкой. Было пусто и полутемно, лишь кое-где горели лампадки. Мы купили в автомате две тонкие свечки из натурального воска, затеплили перед маленьким образом Богородицы с младенцем. Заискрился узорный золотистый нимб. Такой похожий на тот. «Теперь можно не бояться», — вздохнул я. «Никто не выгонит из пионеров».
«Я и тогда не боялся», — шепнул этот упрямец.
«Впрочем, не сердит». Мы постояли перед иконой, обняв друг друга. Он меня за обширную талию, а я его за плечо. Потом вышли на площадь. Морось в воздухе исчезла. Ветер стал суше. В облаках появились желтые проблески. В нашем настроении тоже. Мы быстро зашагали вдоль овражной бухты, на дне которой когда-то играли в разведчиков и партизан. Теперь между высоких берегов тянулась лента желтовато-серой воды. У причалов толпились баржи, катера, лодки, небольшие прогулочные суда. В общем, всякий мелкий флот прибрежного плавания. Здесь же, на склонах и террасах, на площадках набережной, пестрели кафе, магазинчики, павильоны. Среди облетевших тополей извивались каменные лесенки-трапы. Пожалуй, здесь было похоже на приморский византийск. Но не совсем похоже. Во-первых, непривычная зябкость. Во-вторых, какая-то неряшливость, бедноватость, неухоженность. Мусор на тротуарах и ступенях, груды пустых ящиков и бочонков у торговых лавок. Несколько раз попадались навстречу Юрке и компании довольно замызганных ребятишек. Видеть таких на улицах Византийска мне в нынешние дни не приходилось. Там, даже если мальчишки были босые, растрепанные, ободранные после всяких приключений, в них была заметна ухоженность благополучных детей. Пусть многие жили без отцов, пусть не все было у них гладко, но это были отнюдь не голодные, а к тому же вольные и смелые дети, незнакомые с бедностью и страхом. И это даже самим сорванцам придавало оттенок аристократизма. Они всем встречным ясно смотрели в глаза. Здешние ребята казались не такими. Я не о тех говорю, кто с родителями гулял по нарядному центру, а вот об этих, что держались опасливыми стайками. Была в них настороженность, печать бесприютности, цепкий, но боязливый интерес во взглядах. Набережные становились все неухоженнее, магазинчики все беднее, тротуары все чаще сменялись скользкими тропинками. И на одной из тропинок нас встретил полицейский. В черном мундире, в нелепой, как у английского констебля времен Шерлока Холмса, каске. Пожилой, подтянутый. Поднес два пальца к козырьку.
«Прошу прощения, сударь, вы иностранец?»
Конечно, я насторожился.
«Да, но я уроженец этого города, хожу, вспоминаю детство. Полагаю, в этом занятии нет криминала?»
Он интеллигентно улыбнулся.
«Ни малейшего. Но я не рекомендовал бы вам идти дальше в этом направлении. Нехорошее там место. Так называемые пристаня».
«Что за пристаня?»
«Трущобы, прямо надо сказать. И за безопасность постороннего человека там трудно поручиться. Стараемся, конечно, и все-таки, ну, тем более вы с ребенком».
Петька оттопырил губы, оскорбился за ребенка. Но я сказал: «Благодарю вас, сударь. Пойдем-ка, Петь, обратно. Кстати, уже и ноги гудят, натопались». К отелю «Морской» мы пошли через небольшой сад со столетними тополями и березами. Довольно запущенный. С одной стороны сад замыкала темная кирпичная стена с поросшими кустиками верхом, и дорожка шла вдоль стены. Петька вдруг взял меня за рукав.
«Это знаешь что? Это стена старой пекарни. Раньше здесь так вкусно свежим хлебом пахло, помнишь?»
Я вспомнил. Еще бы. Мимо пекарни я бегал в Дом пионеров на занятия хора. И однажды мы с Валькой Сапегиным выцарапали железным болтом на кирпичах наши инициалы. Просто так.
«Помнишь, Петька, было такое?»
«Ага, было. Пошли».
Мы двинулись, разглядывая в метре от земли каждый кирпич. То, что мы искали, Петька заметил первый.
«Вот, смотри!»
Глубокие буквы на двух соседних кирпичах, почти черных от старости, были вполне различимы. В.С. и П.В. А еще на одном кирпиче 1949. Мы с Петькой погладили кирпичи, отошли и сели неподалеку на садовую скамейку из влажных реек. Сидели и смотрели на эту стену. И вспоминали сладкий хлебный запах давней поры. А у стены тем временем появились пятеро пацанят. Разные, лет от 8 до 12. Все такая же стайка, в неряшливой одежде, нестриженные, с повадками боязливых зверят. На нас глянули с подозрением, но потом успокоились. И занялись, чем бы вы думали, старинной игрой в пристенок. Той, в которую дулись в детстве еще мы, украдкой от взрослых. Проигрывали друг другу тяжелые желтые пятаки, до боли в жилах растягивали пальцы, стараясь дотянуться от одной упавшей монетки до другой. Я вдруг услышал, как Петька шумно звенит мелочью в кармане куртки. Я сегодня наменял для него в банковском автомате целую горсть здешних латунных денежек со старинным гербом Старотополя. Он азартно следил за игроками. Потом выдохнул.
«Не умеют играть».